Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Воспоминая в сегодняшний день, братья и сестры, явление чудотворного образа Божьей Матери, именуемого Казанским, мы вспоминаем и славные чудеса, и действия молитвы Царицы Небесной о нашем Отечестве, и воспоминая все это, прославляем Ее материнское заступление, прославляем Ее материнскую любовь по отношению к нам грешным и к нашему Отечеству. Перед тем, как говорить о истории явления образа Божьей Матери, необходимо немножко, братья и сестры, отступить в историю, в прошлое, как бы предысторию всего этого события, чтобы было понятно нам утешительное действие явления тогда Царицы Небесной, а впоследствии великая ее слава по всей Святой Руси. Казань была столицей Казанского татарского ханства. Золотая Орда в свое время распалась на несколько царств: Крымское, Астраханское, Ногайскую Орду, Сибирское ханство. И одно из них было это ханство Казанское, со столицей в городе Казани. Постоянно, поскольку это ханство было самым близким к тогдашнему центру России, к Нижнему Новгороду, к Москве, постоянно оттуда были набеги татар на порубежные русские земли, когда они захватывали пленников и затем, отводя их в рабство, продавали их, занимаясь работорговлей. И вот в середине XVI века при Иоанне Васильевиче Грозном предпринимается поход русских войск на Казанское ханство. Казань была взята, Казань была завоевана. Многие сейчас переосмысливают, говоря о какой-то захватнической политике, имперской политике тогдашнего русского государства. Но не надо забывать, что при взятии Казани и Казанского ханства было освобождено до 100 тысяч пленников, которые находились в рабстве и которых продавали как рабов в Персии, по Волге и по Каспию и на Ближнем Востоке. Не надо забывать и этого факта. Не надо забывать и тех бедствий, которые приносили постоянные набеги татар на порубежные русские земли. И в то же время не надо забывать и о том, что царевичи казанские были потом в великой чести у царя Ивана Грозного, и даже целые города русские давались им во владение. И поселялись они, имея свои дворцы, в Коломне, в Касимове. И сам татарский народ обрел великую помощь впоследствии, потому что русское государство явилось еще и оборонительным помощником в защите рубежей этого же Казанского ханства, потому что разделившаяся Золотая Орда часто враждовала друг с другом, и эти сами ханства часто войнами друг против друга действовали. Но войдя в состав России, Казанское ханство обрело покой. И мало того, еще обрело такое благое дело, как христианская вера. На кафедру казанскую сначала назначались архиепископы, впоследствии с утверждением патриаршества митрополиты, как в царствующий город. Причем архипастыри были святой жизни, Гурий, Варсонофий казанские, которые нетленными мощами впоследствии явили святость своего жития. Глядя на их богоугодное житие, видя чудеса многие, бываемые по вере их и по молитвам творимые, многие татары и язычники, которые входили в состав Казанского ханства, многие начали принимать христианство. Так что через 25 лет, ко времени явления иконы Божьей Матери, Казань уже насчитывала несколько храмов и несколько монастырей, город бывший мусульманский и языческий. Но мусульманство противилось воспринятию христианства. И вот в июле месяце 1579 года в Казани вспыхнул пожар. И выгорела христианская слобода, где жили христиане, и многие татары, которые приняли христианство, жили вместе с христианами русскими возле храмов. Это явилось причиной того, что многие муллы и мусульмане начали смеяться и говорить: «Вот какая ваша вера! Аллах наш вас покарал за то, что вы стали отступниками, за то, что исповедуете чужого Бога». И поругаема была вера христианская. И вот в семье Даниила Анучина, который жил невдалеке от храма святителя Николая Чудотворца, и у которого дом также сгорел, произошло следующее событие. Дом его сгорел, и вот он собрался расчищать пепелище, чтобы строить новую избу. И его дочери, малолетней Матроне, явилась в сонном видении Божья Матерь, которая повелела, указавши место копать на том месте, потому что там сокрыта ее святая икона. Девочка рассказала матери. Мать не обратила на это никакого внимания. Но явление повторилось второй раз. Явление Божьей Матери повторилось и в третий раз, где Божья Матерь со строгостью сказала, что «Ежели не обретешь мою икону, я явлюсь в другом месте, ты же умрешь смертью». Девочка, сказавшая о таком третьем уже видении, о таких грозных словах из уст Божьей Матери, побудила материнское сердце поверить ей, и они вместе пошли к градоначальникам Казанским и к архиерею Иеремии, архиепископу Казанскому. Рассказавши о таком сонном видении, они и от градоначальников, и от архиерея не получили веры. Те от них просто отмахнулись. И тогда мать с дочерью вместе с соседями, которые уже наслышали о видении, стали искать икону. Но сколько ни копали взрослые, найти ее не могли. И тогда лопату взяла девочка Матрона. Через несколько всего лишь ее действий они нашли на месте, где стояла печь, нашли икону Божьей Матери Адигитрии, сохранившуюся, неповрежденную и завернутую в красный рукав свитки. Видно, кто-то из христиан, из исповедников еще во времена, когда город был полностью мусульманский, еще в то время скрыл эту святую икону и, скрывая ее, видно, скрывал как драгоценное сокровище. Кто этот был исповедник, по сей день неизвестно. Икона была обретена. Вслух разнесся по всему городу. Архиепископ Иеремия, градоначальники со слезами просили прощения у матери и дочери. И торжественно, крестным ходом, поднявши образ Божьей Матери, небольшого аналойного размера, понесли в ближайшую церковь святителя Николая Чудотворца, где настоятелем в то время был священник, который впоследствии станет священномучеником, патриархом Гермогеном. Это он, послуживший славе Божьей Матери, составил и подробное описание сказания явлений Божьей Матери. Это священномученик-патриарх Гермоген составил службу Царицы Небесной и составил тропарь заступницы усердной рода христианского. Это его святым устам впервые пришлось произнести перед пречистым образом сии святые слова, которые мы поем уже на протяжении столетий. Торжественно икону несли крестным ходом. По дороге случилось первое чудо. Слепец Иосиф, который 3 года уже ничего не видел и был слеп, вдруг получил прозрение, молясь проносимой мимо святыни. Икону из Николаевской церкви перенесли в Благовещенский кафедральный собор, и там случилось вновь исцеление слепого старца Никиты, который также получил зрение, приложившись к иконе Божьей Матери. Весть разнеслась повсюду. Была написана копия чудотворного образа и отослана в дар царю в Москву. А он повелел на месте явления иконы воздвигнуть храм и вокруг храма создать успенскую женскую обитель с насельницами в числе 40 человек монахинь. Сама Матрона, девочка и мать, постриглись в монашество в этом монастыре. Впоследствии девочка Матрона была первой игуменьей этого монастыря с именем Мавры. А сама икона Божьей Матери получила местно чтимое почитание и почиталась тогда только в пределах Казанской епархии. Но особая слава Божьей Матери была явлена во время Смутное, в начале 1600-х годов, когда польско-литовское нашествие много беды принесло на Святую Русь. Это было как второе монголо-татарское нашествие. Современники того времени описывают страшные бедствия, которые были. Города и селения сжигались, люди убивались. Люди боялись встроиться заново в деревнях, а жили по лесам в землянках, как дикие звери. В связи с этим множество разбойников на Святой Руси. А тут еще голод, когда матери поедали своих младенцев от голода. Страшные бедствия были на Святой Руси, и не было, казалось, избавления. Самого царя не было. Законная власть прекратилась и пресеклась с последним из Рюриковичей. Постоянные лжедмитрии и самозванцы управляли, пытались управлять, в кавычках, государством святорусским. И вот в этот страшный период поднялось народное ополчение, избрало себе в полководцы князя Дмитрия Пожарского, а по повелению Божьей Матери возглавил еще народное ополчение староста Нижегородский Кузьма Минин, которому Божья Матерь повелела собирать народное ополчение. И первый призыв его был в Нижнем Новгороде, у церкви на торгу, которая находилась близ ярмарки. Слово его, поддержанное молитвами и благодатью Божьей Матери, получило такое воздействие на сердца и умы людей, что всколыхнуло всю Святую Русь. Один староста, Козьма Минин, простой человек, простой горожанин, сумел поднять Святую Русь, сумел поднять народ на вызволение своей отчизны. Призван был князь Дмитрий Пожарский, а из Казани принесли чудотворную икону Божьей Матери, которую несли во главе ополчения, идя на Москву. Покаяние народа было таковое, что перед выходом на брань повелели наложить на всех трехдневный пост. Есть не давали даже скотине и младенцам, чтобы младенцы своим плачем, а скотина своим ревом голодная, преклоняла на милосердие Бога. И после трехдневного поста, причастившись святых христовых тайн, многотысячное народное ополчение выступило на освобождение столицы тогдашнего русского государства Москвы, на освобождение нашего Отечества. И мы знаем, что был освобожден и город Москва, и все наше Отечество польско-литовского засилья. А икона Божьей Матери Казанской была сначала поставлена в храме, ктитором которого был князь Дмитрий Пожарский, во Введенском храме, а впоследствии была перенесена на Красную площадь, где был построен храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. И во времена царствования Алексея Михайловича было повелено уже по всей Руси праздновать честь образа Божьей Матери Казанской. И с тех пор ее, как взбранную воеводу, в самые трудные моменты наше Отечество поднимало. В 1812 году, во время французского нашествия, Кутузов со слезами молился перед иконой Божьей Матери, прося ее помощи Казанской. И первая победа русских войск над французами была совершена именно в день празднования осеннего праздника, 4 ноября, в день празднования Казанской Божьей Матери, который установлен был царем Алексеем Михайловичем. Именно в этот день была первая победа над считавшимися непобедимыми французскими войсками. Впоследствии Казанскую икону Божьей Матери поднимали братья и сестры и во время Первой мировой войны 14 года, во время Великой Отечественной войны. Мало кто об этом говорит, но во время Великой Отечественной войны Казанскую икону Божьей Матери поставили на той стороне Волги, напротив Сталинграда, и день и ночь служили перед ней молебны, и немец, мы знаем, не смог перейти Волгу. Казанской иконой Божьей Матери, поднявши ее на самолет, облетели тогдашний Ленинград. Еще святитель Митрофан Воронежский говорил, что доколе стоит Казанская икона Божьей Матери в Петербурге, в Казанском соборе, в этот город нога вражия не ступит. И мы знаем, что 900 дней блокады перетерпел город. Из голода умирали люди, а немцы не смогли его взять. Потому что защита Божьей Матери была крепче их орудий. Мы знаем, братья и сестры, что с Казанской иконой Божьей Матери обнесли и Москву, по окопам пройдя. Был совершен даже несанкционированный тогдашнее советское время крестный ход вокруг Кремля. И этот крестный ход совершали тайно, а именно, люди поодевали на себя, на особых таких на веревочках, на шее поодевали иконы Божьей Матери, угодников Божьих, оделись в одежду, прикрывшие эти иконы под одеждой. И так с иконами каждый читая тропарь, то ли образу Царицы Небесной, то ли угоднику Божию, который нес икону, с чтением тропарей обошли Московский Кремль, в то время, когда немец стоял на Волоколамском шоссе. При взятии Кенигсберга, теперешнего Калининграда, который был цитаделью и мощным укреплением, именно Жуков приказал приехать духовенству с Казанской иконой Божьей Матери, и они крестным ходом пошли на передовые немецкие позиции, а за ними уже поднялись и наши солдаты из окопов. И немцы вылезали, сдавались. И показывая на небо, все говорили: «Мадонна, Мадонна», называя по-своему Божью Матерь, которая явилась. и которая чудом даровала взятие этой неприступной немецкой твердыни. До границы тогдашнего Советского Союза несли икону Божьей Матери во время освободительной войны, которая закончилась в 1945 году. Но в советское время об этом не было принято упоминать. Оно ж бывает так, беда до порога и мы до Бога, а беда за порог и не нужен Бог. Так зачастую рассуждают люди недальновидные и неблагодарные. Но тем не менее это сохранилось в истории благодарных людей, в истории тех же полководцев. Жуков во всю войну, возивший с собой икону Божьей Матери, никогда не расстававшийся, часто пред наступлениями серьезными всегда крестился и говорил с Богом. Но даже на параде Победы на Красной площади Жуков перекрестился, но для того, чтобы не было заметно его крестное знамение, было время-то еще такое, атеистическое, он поправил фуражку, поправил пряжку на ремне и поправил погоны. И таким образом совершил крестное знамение, незаметно для других. И послевоенное время он часто приезжал с своей семьей в Троице-Сергиеву Лавру. Чтобы не привлекать внимания, Жуков всегда стоял в алтаре Успенского собора Троицы Сергиевой Лавры, а разговляться на Пасху всегда ему накрывали столы возле экономических врат в архиерейской гостинице. Владыка Алипий, бывший тогда келейником настоятеля Лавры, участвовал при приеме этого гостя, который на всю жизнь сохранил веру и благодарность Богу в послевоенное время, помня многие чудеса и помощь Божию в Великой Отечественной войне. Много говорить можно, братья и сестры, о Царице Небесной. Она являла и являет по сегодняшний день свою помощь и свое заступничество. И свое милосердие к роду христианскому. Одно из явлений Божьей Матери, через которое мы можем понять материнскую любовь Царицы Небесной, я хочу привести из одного примера своей пастырской практики. В свое время, когда я служил на приходе в Красном Лимане, одна женщина, которая жила на улице, где владыка Алипий, пришла в храм и попросила отслужить молебен Казанской Божьей Матери. Зная, что женщина эта никогда в церковь не ходила и особой ревности к службам церковным не проявляла, а здесь вдруг просит отслужить молебен и со слезами просит, я спросил, что за причина. И она рассказала, что я работаю на заправке. И мы обычно по смене сдаем друг другу остатки топлива, которые остались в емкостях. И так, сдавши своей напарнице смену, мы друг другу доверяли, особо не проверяя это все. Сдавши смену, оказалось, что все емкости пустые впоследствии. И меня обвинили в воровстве. Ей грозило тюремное заключение, и вот уже должен был совершиться суд. И она, придя в такое отчаяние, хотела на себя наложить руки. И находясь в отчаянии, думая уже покончить жизнь самоубийством, она упала дома перед иконой Божьей Матери Казанской на колени и просила Царицу Небесную о помощи. И после таковой молитвы вся в слезах, изможденная, легла спать. Заснула крепким сном, ей видится сон, будто Божья Матерь, явившись ей, держит на руках Спасителя, младенца, который голенький. И Божья Матерь к ней говорит, называя ее по имени: «Ты видишь, у меня младенец-спаситель без одежды. Пойди у соседей во дворе, сушится большой кусок марли на веревке бельевой. Иди возьми этот кусок марли и принеси мне, чтобы я могла прикрыть хотя бы марли моего младенца». И тогда эта женщина в сонном видении говорит: «Божья Матерь, да как же я возьму кусок марли? То ж чужое, а я сроду чужого ничего не брала». И тогда Божья Матерь, улыбнувшись, сказала: «Так что ж ты тогда переживаешь за то, чего не делала и в чем не виновата? Все управится». Видение исчезло. Проснувшись, она в страхе и трепете пошла к забору, который разделял соседский двор от ее двора. И заглянувши через забор, увидела, что на бельевой веревке действительно сушится кусок марли, о котором она и не знала, и о котором в видении сказала ей Божья Матерь. Она поспешила на заправку, а там идет крупная разборка. Нашли вора настоящего. И начальство просило у нее прощения за то, что оно без вины обвиноватило ее и обвинило в страшном грехе воровства. И она в благодарных слезах Божьей Матери, которая спасла ее душу от погибели вечной, от такого страшного шага самоубийства, она пришла в благодарных слезах, уже заказала молебен Божьей Матери Казанской пред ее иконой. заступнице усердной рода христианского, которая за всех молит Сына Своего Христа Бога нашего. И мы в сегодняшний день прославляем Царицу Небесную. Перед нами на аналое лежит тоже икона, которая выкопана из земли. В свое время эта икона принадлежала игумену Гликерию, который со святой горы Афон переехал в тогдашнюю еще дореволюционную Россию. Когда после 17-го года начались гонения, отца Гликерия арестовали и сослали на ссылку на 10 лет. Но перед тем, как сослать на ссылку, он, зная, что его должны прийти арестовать, он взял эту икону, которую привез со святой горы Афон, свою келейную, которую он почитал, и закопал эту икону. Отбывший 10 лет каторги, он пришел и эту икону уже выкопал из земли и передал впоследствии, умирая, своей духовной дочери, монахине Мелитине. Из Рязанской области такая была родом матушка, такой святой жизни. Перед концом ее Господь сподобил дара прозрения, и она впоследствии даже предсказала день своей смерти. Я еще матушку эту захватил живой. И вот эта матушка Мелитина потом передала своей духовной дочери эту икону, схимонахине Алипии. А уже матушка Алипия, по благословению владыки Алипия, передала эту икону к нам в обитель. Икона, которая прошла через столькие святые руки, икона, которая имеет свою историю, как казанская чудотворная икона, в земле пребывала закопана во времена, когда наш народ совершал исповеднический и мученический подвиг. И мы в сегодняшний день стоим, братья и сестры, перед иконой Божией Матери. Помните, древние казанцы тоже молились Царице Небесной. И слепота была исцеляема у старцев Иосифа и Никиты. В сегодняшний день мы просим Божию Матерь, чтобы духовную нашу слепоту она исцелила. Чтобы нам наконец-то духовные очи открылись, и мы наконец-то научились различать, что добро и что есть зло, что полезно, что есть вредно. Потому что при духовной нашей слепоте мы сейчас, братья и сестры, в свои души, которые очищены купелью святого крещения, какой только скверны не напхали, не разбирая, что нам полезно и что нам вредно, чего нужно держаться, от чего нужно бежать, молясь Богу о помощи. Мы молимся сегодня Царице Небесной, как нашей Матери и Заступнице. Она неоднократно спасала наше Отечество от бедствий, от смуты, от безвластия, от разрухи, от холода духовного и от голода телесного. И она и в сегодняшний день готова помочь. Но это в том случае, когда наша ревность и любовь к Божьей Матери будет такая, какая была в полках Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина. Когда мы наконец поймем, что необходимо в покаянном плаче к Богу стараться приносить молитву о своих бессмертных душах, о своих сродниках и о всем нашем Отечестве, который нуждается в нашем молитвенном предстательстве перед Царицей Небесной, нашей заступницей. Эта Божья Матерь явилась в свое время в селе Коломенском в 17-м году, в день отречения царя Николая от престола. Явилась образом своим державным, где она восседала на троне как царица, в одной руке держа скипетр, в другой державу, символы государственного правления державы русской. Это она нам показала, что хоть и нет у нас законного царя и правительства, она сама взяла власть в нашем Отечестве в свои руки. Но будем ли мы жить в Царстве Божьей Матери? Это зависит от нас, братья и сестры, от нашей преданности Христу Спасителю и Его святым заповедям, от нашей деятельной любви к самой Царице Небесной. Назовемся ли мы ее стадом? Назовемся ли мы ее паствой? Назовемся ли мы ее детьми? Это зависит от нас самих. Она, как любящая мать, готова всех принять под свой покров. Хочем ли мы такового покрова, зависит от нас самих, и не только от слов наших, но от нашей жизни, от нашего образа жизни по заповедям Христовым и по нашему покаянному настроению перед Пречистой Божией Матерью, которая являлась и является заступницей усердной рода христианского. Аминь.